Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Вас приветствуют Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Для вас мы проведем сегодня этот эфир. Но перед тем, как начать, я хочу напомнить, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне на севере Крыма наш сигнал можно поймать на отметке 105,9 FM. С любой точки земного шара мы доступны в сети интернет. Заходите на сайт «Крым Реалии», там вы найдете прямую трансляцию нашего эфира. Кроме того, мы ведем видеотрансляцию эфиров на YouTube и Facebook. Заходите, подписывайтесь, комментируйте активно происходящее. Но напомню также, что можно попасть к нам в эфир по телефону. Ваши вопросы и ваше мнение, вашу информацию гарантированно услышат в Крыму. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, если вы слышите нас в соседней России, можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Итак, сегодня мы поговорим о таком. Украина может набрать голоса на крымско-татарскую автономию. Российские музеи и университеты попали под санкции за раскопки в Крыму. Об этом поговорим в центральной части нашей программы, а также поговорим о фейках Поклонской в интервью Гордону.
Новости.
Кислица призвал ООН признать депортацию крымских татар преступлением. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в День памяти жертв геноцида крымских татар сообщил, что Украина продолжит прилагать усилия для того, чтобы сталинская депортация крымских татар из Крыма в 1944 году была признана на международной арене преступлением, о котором всегда будут помнить. Кислица напомнил, что в Советском Союзе десятки лет замалчивали депортацию 1944 года. А нынешний президент России, цитата, сознательно прославляет Сталина. Далее я продолжу цитировать. Он, Путин имеется в виду, развернул очередную кампанию насилия и репрессий в аннексированном Крыму. Он использует сталинские методы, чтобы укрепить незаконную оккупацию Крыма. Конец цитаты. Напомним, эта неделя в Украине посвящена солидарности с трагедией крымско-татарского народа. В крымском поселке Красногвардейское активисты крымско-татарского национального движения почтили память жертв геноцида, возложили цветы к памятному знаку и прочитали дуа, соблюдая все санитарные нормы. При этом мероприятие проходило под надзором российских силовиков. Подконтрольный России Государственный комитет по делам межнациональных отношений Крыма сообщил, что ежегодная акция «Зажги огонь в своем сердце» годовщине депортации крымских татар в этом году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Также российские власти Крыма сообщили, что к мемориалам и памятникам будут возложены цветы, соблюдая все санитарные нормы из-за
COVID-19. Крымчане имеют право знать.
Активисты российской инициативы «Стратегия-18» в День памяти жертв депортации и геноцида крымско-татарского народа запустили кругосветный флешмоб в поддержку крымских татар с призывами освободить политзаключенных и за независимый Крым. О том, как проходила акция «Крым Реалии», рассказала активистка из Москвы Вера Лаврешина. Я ее процитирую. «Все больше людей не желают скрывать, что они сочувствуют крымским татарам и украинцам, а не агрессорам. Прямо сейчас десятки, сотни, тысячи людей, прозрев цензуру и риск быть оштрафованными или вызванными на допрос в ФСБ, публикуют свои фото с тегами, цитирую, «За свободу крымских татар», «За амнистию в условиях пандемии коронавируса», «За независимый Крым». Конец цитаты.
Активисты инициативы «Стратегия-18» вышли с одиночными пикетами на улице Москвы. В руках они держали крымские крымско-татарские флаги и плакаты с текстом «Неделя солидарности с крымско-татарским народом», «Гибридная депортация», «Новый геноцид крымских татар».
Активисты продолжают собирать и выкладывать на своих страницах в социальных сетях посты из разных стран мира со словами поддержки в адрес крымских татар.
Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия 18» в память о дне депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы с пикетами. Их цель – рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.
Ну и напомним, что в Киеве прошел автопробег в память о жертвах депортации и геноцида крымско-татарского народа. И вообще с 18 мая в Украине стартует неделя солидарности с крымско-татарским народом, совместная боль, общая история, которая включает в себя ряд правозащитных и медиапроектов, посвященных годовщине геноцида крымско-татарского народа.
Важные события.
Вопрос закрепления в Конституции Украины крымско-татарской автономии поддерживает большинство фракций и групп Верховной Рады. Об этом сообщил в комментарии «Крым Реалии» пятый президент Украины Петр Порошенко.
Незалежно, це влада чи опозиція, має об'єднатися для того, щоб спільними і рішучими зусиллями провести зміни до Конституції частині 10 щодо національної автономії кримсько-татарського народу в складі єдиної України. Рішучі зусилля по звільненню окупованого Криму і окупованого Донбасу. І дозвольте висловити тверде переконання, що жовто-блакитний український прапор і прапор кримсько-татарського народу будуть майоріти вже дуже скоро над звільненням від російської окупації українським Кримом. Слава мужньому кримсько-татарському народу і слава Україні!
Петр Порошенко добавил, что общество все больше понимает необходимость подобного шага. Также он отметил, что этот вопрос нужно было решить еще 25 лет назад, и тогда, цитирую, «возможно, по-другому разворачивалась вся ситуация». Конец цитаты.
Народный депутат из пропрезидентской партии «Слуга народа» крымчанка Лиза Багуцкая утверждает, что голоса для принятия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины по вопросу создания крымско-татарской национально-территориальной автономии в Крыму набрать будет сложно.
21 января председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров выразил мнение, что принятие пакета законов по Крыму даст сигнал России, что Украина намерена возвращать аннексированный полуостров.
В декабре 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил о готовности внести в Верховную Раду проект изменений в Конституцию страны по созданию крымско-татарской национально-территориальной автономии в составе украинского государства. Тем не менее, по словам президента, на тот момент он не имел информации о наличии в парламенте 300 голосов для принятия такого решения.
20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымско-татарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.
Новости.
Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук утверждает, что в его кабмине никогда не звучала и всерьез не обсуждалась идея возобновления водоснабжения аннексированного Россией Крыма. Об этом он сказал в интервью «Крым Реалии».
Я процитирую. «По поводу объединения каналов Северокрымского и Каховского, это какое-то локальное решение. Мне сложно вспомнить конкретно этот или документ, или инициативу. Я ни о чем таком не слышал, но ни разу за период нашей работы в правительстве никогда не звучало и всерьез не обсуждалась идея возобновления водоснабжения Крыма. Или, по крайней мере, я об этом ничего не знаю и ничего не слышал». Конец цитаты.
Алексей Гончарук также прокомментировал заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды в Крым. Далее цитата. «Я слышал, что премьер-министр Шмыгаль об этом высказывался. Я был немного удивлен такой риторике. И, судя по тому, что она довольно быстро исчезла, я думаю, что это, возможно, была какая-то ошибка». Конец цитаты.
Напомним, в феврале этого года бывший народный депутат Украины от блока Петра Порошенко Сергей Хлань заявил со ссылкой на свои источники, что правительство Украины намерено объединить объединить Каховский магистральный канал и Северокрымский канал в единое публичное акционерное общество «Воды Таврии». Все это якобы, цитирую, для облегчения процедуры подачи воды в Крым.
В то же время глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамиев в эфире телеканала «Прямой» рассказал, что пошел бы на возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод России войск на Донбассе, подчеркнув, что высказывает личную позицию. Российские власти ответили, что готовы рассмотреть предложение по дополнительному водоснабжению полуострова. Позднее Арахамия извинился за свои слова.
Новости.
В офисе генерального прокурора Украины прослушали интервью журналиста Дмитрия Гордона с одним из главарей боевиков незаконной вооруженной группировки ДНР в 2014 году Игорем Гиркиным Стрелковым.
Озвученную в интервью информацию используют в уголовном процессе против боевика. Об этом Крым Реалии сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндус Мамедов.
Я его процитирую. Я не исключаю возможность, что в дальнейшем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права, военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе в международных судебных инстанциях. Речь в том числе идет о сведениях, которые свидетельствуют о контроле и поставках оружия незаконным вооруженным формированием со стороны России. Конец цитаты.
Гюндус Мамедов считает, что в интервью есть ценное для расследования информация. Далее цитата. «Гражданин России рассказал о конкретных фактах совершения ним особо тяжких преступлений. И, вне всякого сомнения, эти данные будут детально проанализированы прокурорами и следователями». Конец цитаты.
В офисе генерального прокурора утверждают, что такие интервью ценны дополнительными фактажами и деталями. Например, бывшая российская прокурор Крыма Наталья Поклонская, цитирую, подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине. И стоит напомнить, что бывший полковник ФСБ Игорь Гиркин или Стрелков является обвиняемым по делу о сбитии малазийского Боинга в июле 2014 года.
Международная следственная группа, которая расследовала катастрофу Боинга, пришла к выводу, что он был сбит из установки БУК, прибывшей на восток Украины из российской военной части. Обвинения предъявлены троим гражданам России. Это Гиркин Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и одному гражданину Украины Леониду Харченко. Все они имели отношение к поддерживаемым Россией сепаратистам на Донбассе, которые вели бои против украинской армии. Стрелков в момент катастрофы был командующим силами сепаратистов. Дубинский был его подчиненным и возглавлял разведку. Пулатов и Харченко, как считает следствие, имеют отношение к переправке БУКа на Донбасс.
Крымчане имеют право знать.
Временно исполняющий обязанности российского главы Севастополя Михаил Развожаев призвал библиотеки, которые, цитирую, почему-то возобновили работу, закрыться в связи с пандемией коронавируса и поручил усилить контроль за количеством людей на улицах. Об этом он сказал на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу 18 мая.
Далее я процитирую. Библиотеки работать не должны, как и кинотеатры, рестораны и клубы. Кому бы чего не хотелось, это временное благополучие, очень хрупкое и в любой момент может привести к откату.
Он просит обеспечить в парках дежурство, цитата, «когда это массовый отдых без соблюдения социальной дистанции, это может привести к последствиям». То же самое касается набережных и пляжей, конец цитаты.
Напомним, в аннексированном Крыму за прошедшие сутки умерло 3 человека с подтвержденным коронавирусом.
Новости.
Эминеджи Парк, кандидатуру которой согласовали на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины, планирует заниматься вопросами аннексированного Крыма и публичной дипломатии. Об этом она сообщила Крым Реалии.
Далее цитата. «Разговоры идут уже несколько недель. Все начиналось с предложения министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которого я знаю давно и с которым мы долгое время работали. Главным для меня было сохранить возможность заниматься вопросом Крыма. Это первое, что я спросила у министра и получила положительный ответ. Дмитрий уже немного приоткрыл завесу того, какими еще вопросами я буду заниматься, а именно публичной дипломатией».
Она уточнила, что президент Владимир Зеленский согласовал ее кандидатуру на встрече с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым, а также представителями Меджлиса 18 мая.
Далее еще одна цитата. «Согласование президентом было точно символическим и планировалось на 18 мая. У нас состоялась встреча президента с лидерами крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым, Рифатом Чубаровым, Ахтемом Чайгозом и другими, в том числе представителями общественного сектора. Во время этой встречи президент объявил, что согласовал мою кандидатуру. Это не просто символическая декоративная история. Это мощный сигнал крымским татарам, в том числе в оккупированный Крым. Когда на такую высокую и ответственную должность назначается крымская татарка, речь в том числе идет и о политическом решении. Кроме того, назначение заместителей министров иностранных дел – это в том числе сигнал для других стран».
Ранее сайт главы украинского государства сообщил, что кандидатуру имени Джепар согласовали на должность первого заместителя главы МИД Украины. В 2016-2019 году имени Джепар была первым заместителем главы Мининформполитики Украины.
Важные события.
Депутаты немецкого Бундестага в день памяти жертв депортации и геноцида крымских татар требуют от российского президента освободить политзаключенных крымско-татарских активистов, которые находятся в российских тюрьмах. Об этом в Твиттер сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
Так, председатель комитета Бундестага по вопросам Евросоюза Гюнтер Крихбаум в видеообращении осудил незаконную аннексию Крыма и преследование жителей аннексированного Крыма, прежде всего крымских татар. Он заявил, что, цитирую, «мы должны действовать и усиливать давление».
В то же время депутат Бундестага Мартин Пацельт призвал Путина немедленно освободить заключенных российским режимом 85 крымских татар, которые, цитата, «стали жертвами политических преследований».
Политический представитель фракции «Зеленых» Бундестага, председатель группы дружбы с Украиной Амит Нурипур почтил память жертв депортации крымского татарского народа и отметил, что политические преследования России, особенно вспомнив о незаконно арестованных крымских татарах.
Депутат Бундестага Мануэль Сарацин «Зеленые» призвал не забывать о судьбе крымских татар, о потребности нашей солидарности. Он отметил, отмена санкций против путинской России возможна только после освобождения украинского Крыма.
Посол Украины отметил, что в Берлине в этот день, цитирую, «гордо реет крымско-татарский флаг».
Крымчане имеют право знать.
Петиция за внесение телеведущего Владимира Соловьева в список Магнитского с запретом въезда на территории Евросоюза и Соединенных Штатов, а также против предоставления ему итальянского гражданства, собрала на платформе change.org более 200 тысяч подписей. Об этом сообщает Радио Свобода.
Петиция на итальянском языке была опубликована в октябре прошлого года православным священником-иммигрантом отцом Сергием. Автор обратился к министру внутренних дел страны Лучано Ламорджезе и итальянскому народу, написав, что, цитирую, «Соловьев своей агрессивной риторикой побудил многих молодых людей вступить в ряды частных воинских частей и вести братоубийственную войну в таких странах, как Украина и Сирия». Конец цитаты.
Отец Сергий отметил, что заявления телеведущего, цитата, «полны ксенофобии и экстремизма и остаются безнаказанными из-за его близости к диктаторскому режиму Путина». Конец цитаты. В петиции также указано, что Соловьев, купив недвижимость в Италии и имея вид на жительство в этой стране, цитата, «ведет пропаганду по российскому телевидению против демократических ценностей и ценностей Европейского Союза». Конец цитаты.
Официальные представители итальянских властей петицию не комментировали. Сам Соловьев заявлял, что документ не представляет для него интереса.
О том, что в собственности телеведущего телеканала «Россия-1» находятся две виллы на итальянском озере Кома, одна из которых стоит свыше миллиона евро, а также о наличии у него вида на жительство в Италии, сообщалось в расследовании Алексея Навального.
Новости.
Но и погода. В Крыму 19 мая будет переменная облачность без осадков. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова. И далее подробно.
В Симферополе переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается на уровне от 8 до 10 градусов выше 0, днем до плюс 26.
В Севастополе переменная облачность без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью ночью опустится до плюс 10, днем поднимется до 22 градусов выше 0.
На южном берегу Крыма переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14 градусов выше 0, днем до плюс 20.
В Керчи переменная облачность без осадков. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 20, плюс 22.
Это все новости на данную минуту. 8.19 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Поговорим о новых украинских санкциях в отношении лиц и учреждений, которые связаны с незаконными раскопками на территории аннексированного Крыма. Я напомню номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему разговору. Дозвониться к нам в редакцию вы можете по телефону 8 800 10 06 926. Также пишите комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Мы стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушиным.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Я напомню, что вы можете комментировать наш эфир под нашими видеотрансляциями в Facebook и на YouTube. Стараемся мы внимательно читать все, что вы нам пишете. Но гарантированно примите участие в нашем эфире. Ничего мы не пропустим, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму или в соседней России, вы можете дозвониться к нам по этому телефону. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Итак, мы продолжаем. Поговорим о чем мы в ближайшие полчаса. Поговорим мы о санкциях. Президент Украины Владимир Зеленский на минувшей неделе расширил санкции против российских компаний и госучреждений. В частности, в санкционный список были включены Государственный музей «Эрмитаж», Московский государственный университет имени Ломоносова. Указ этот опубликован на сайте Офиса президента. С полным перечнем можно ознакомиться, но мы ознакомимся с этим перечнем в его, так скажем, музейной и археологической части. В список попали такие учреждения, как Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Всероссийская организация «Русское географическое общество», Институт археологии Российской академии наук, Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Институт востоковедения РАН. Кроме того, под санкции попали научные, культурные и образовательные организации в аннексированном Крыму, такие как Таврическое археологическое общество, Крымский федеральный университет Вернадского, Институт археологии Крыма Российской академии наук, а также ряд некоммерческих организаций, вот, например, подводное культурное наследие. Ограничения эти введены на 3 года. Список ограничений вкратце таков. Это блокировка активов, предотвращение выведения активов за границу, остановка выполнения финансовых и экономических обязательств, аннулирование и остановка лицензий, остановка культурных обменов, научного сотрудничества и прочих контактов. Также должны быть аннулированы официальные визиты, мероприятия и так далее. Вот об этом мы далее поговорим. С нами на связи Игорь Еременко, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Игорь, доброе утро.
Доброго ранку.
Несколько слов об этих санкциях. Как они вводились? Да, расскажите о механизме вот принятия этого решения. Насколько я понимаю, это результаты какого-то мониторинга, который проводится, да, теми средствами, которые сейчас доступны для украинского правительства. И вот эти учреждения, которые я перечислил сейчас, они каким-то образом работают в Крыму.
Саме так. Насправді ця робота передбачає досить довгий час підготовчий для того, щоб визначити ці суб'єкти і для того, щоб підготувати обґрунтування, саме чому ці. Якщо ви знаєте, ще минулого року міністерством було подано перелік з майже 30 таких суб'єктів, які ми запропонували до санкційного режиму. Безумовно, зайняло певний час погодження, процедури, обґрунтування і таке інше. І наразі це є результат довгої роботи, я би сказав, роботи ще попереднього міністерства, за що ми дійсно щиро вдячні нашим колегам. Зараз це фінал, вершина айсбергу. Безумовно, ця робота передбачає роботу не тільки всередині країни, вона передбачає роботу і на зовнішній арені, на рівні міжнародних організацій, правозахисних організацій. Я думаю, що не секрет, що ще з 2014 року Україна активно працює в Організації Об'єднаних Націй. Там було схвалені відповідні резолюції, зокрема і щодо ситуації з правами людей в Криму. Ми працюємо спільно, і тут я маю підкреслити роботу насправді трьох відомств: це Міністерство закордонних справ, Міністерство культури і Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. От цей тріумвірат працює на напрямку ЮНЕСКО, де також були схвалені відповідні резолюції, і цієї осені я розраховую, що буде наступна резолюція з цього приводу.
А как вы думаете, насколько вероятно, что вот эти санкции, которые ввела Украина в отношении российских музеев и других учреждений, да, которые занимаются в том числе и раскопками в Крыму, какова вероятность, что в отношении этих юридических лиц будут введены санкции не только Украины, но и Евросоюза, Соединенных Штатов Америки?
Дякую за ваше питання, воно дуже слушне. Насправді, питання санкцій в цілому є досить комплексним. І дуже часто ми чуємо такі закиди, що санкції не працюють, що вони не є ефективними. Я, як насправді дипломат, можу вам сказати, що санкції, вони передбачають дуже довгий термін їх розробки і потім застосування і переконання партнерів щодо їх введення. Те, що, знову ж таки, я вже про це сказав, в 2014 році була прийнята перша резолюція Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України. Це була така перша підвалина. Далі були резолюції в 16-му, 17-му, 18-му, 19-му роках щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Були резолюції на рівні Європейського парламенту, Ради Європи, ЮНЕСКО. Оцей комплекс заходів, він насправді дозволяє нам звертатися до наших міжнародних партнерів, до Європейського Союзу, до Канади, Сполучених Штатів Америки. Адже саме ці країни в рамках різних міжнародних організацій беруть на себе певні зобов'язання в рамках оцих документів, про які я сказав. І з часом ці країни виконують, тобто коли набирається певна критична маса порушень, вони виконують свої зобов'язання і починають вводити санкції. Тому сумнівів з приводу того, що вони будуть введені, застосовані, і саме головне, що вони будуть ефективні, у мене насправді немає. Адже ні для кого не секрет, що одна з перших вимог, яку Російська Федерація ставить на міжнародній арені, це скасування санкцій. І якщо ми пам'ятаємо 2014 рік, коли Російська Федерація казала, що санкції нас абсолютно не хвилюють і вони нам нічого, нічим не загрожують, то зараз, безумовно, це ключовий елемент в усіх перемовинах – санкції, їх зняття щодо Російської Федерації.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Далее я должен сказать, что мы пытались связаться перед этим эфиром с представителями Государственного Эрмитажа России, с представителями Института археологии и Русского географического общества, но нигде там не брали трубку, ограничен режим работы у них в связи с коронавирусом. Тем не менее, письма пригласительные принять участие в нашем эфире мы направили, и если какие-то комментарии поступят в дальнейшем, мы их обязательно опубликуем либо в нашем радиоэфире, либо на сайте Крым Реалии. Далее я приведу комментарии вот крымских участников санкционного списка. Их приводит сайт, который называется «Красная весна». Вот Майко Вадим, директор Института археологии Крыма Российской Академии Наук, считает, что, я цитирую, «это полностью бессмысленный шаг. В этом списке практически все учреждения, которые ведут раскопки в Крыму, ни одно из них активами в Украине не обладает». Также он утверждает, что запрет на проведение совместных исследований и последующая публикация не имеет смысла. Академик отметил, что финансирование Института археологии Крыма, начиная с 2014 года, проводится исключительно из российского бюджета, и он считает, что оно значительно улучшилось. И вот еще есть комментарий Юрия Зайцева. Прямой цитаты его не приводится, но ученый выразил надежду на возрождение контактов в мире науки. Вот такая информация приводится. Ну что же, я напомню, что с нами на связи Игорь Еременко, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Но мы видим, что реакция из Крыма, и есть также комментарий от заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова. Если будет время, далее я его озвучу. Но, в принципе, вот за год с того момента, когда стало ясно, что Минтот инициирует введение, расширение санкционных списков на тех, кто занимается незаконными раскопками в Крыму, и к моменту введения не изменилась риторика вот из Крыма и из соседней России. Говорят о том, что санкции эти бесполезны, и о том, что они ни на что не повлияют. Что можно им ответить?
Ну, я би насправді виділив два моменти в цьому. Є країна-окупант і громадяни країни-окупанта, які здійснюють, виголошують подібні заяви. Безумовно, вони мають право на власну думку. А є громадяни України, які знаходяться на тимчасово окупованій території, і я би це порівняв певним чином з ситуацією, коли є терорист, злочинець і жертва цього злочинця. Ми розуміємо риторику терористів, і ми, в принципі, розуміємо риторику жертви терористів. Чому? Тому що, коли тобі до скроні приставляється пістолет, то, в принципі, будь-хто з нас, напевно, скаже все те, що від нього вимагається. Я, знову ж таки, хотів би наголосити на тому, що протягом 6 років, вже 7-й рік пішов з початку війни, Російська Федерація і її представники неодноразово заявляли про те, що санкції їх не хвилюють. Але на сьогоднішній день ми маємо констатувати, що світ є абсолютно прозорим. І санкції, вони досить ефективно працюють. Безумовно, вони не мають одномоментного ефекту, вони радше, я би їх поєднав певним чином з удавом, який повільно, але досить міцно і невідворотно стискається навколо їхньої шиї. Тому можна говорити все, що завгодно на публіку. Де-факто ми знаємо чимало випадків, коли навіть представники Російської Федерації, я скажу так, українські громадяни, які знаходяться на тимчасово окупованій території українського Криму, але при цьому активно виступали за так звану «Русскую весну», їздять в Україну для того, щоб отримувати українські закордонні паспорти. Для чого? Для того, щоб отримувати набагато більше можливостей в сьогоднішньому світі. Тому Російська Федерація на сьогоднішній день, її представники можуть залишатися у власній резервації, але це не означає, що так буде завжди. Насправді, час прийде, ця територія буде звільнена, і звільнені люди отримають відповідно необхідну оцінку їх, діям та заявам.
Ну, раскопки в Крыму продолжаются, деятельность археологов российских, соответственно, тоже продолжается. Будет ли в дальнейшем расширяться санкционный список, когда стоит ожидать следующего этапа, следующей порции, да, участников украинских санкционных списков?
Я вас запевняю, що Україна буде досить уважно відстежувати цей процес. Ми подаємо необхідну інформацію усім міжнародним організаціям та нашим партнерам. Ми проводимо, ми як міністерство, зокрема, проводимо активну роботу з представництвом ООН в Україні, з іншими міжнародними організаціями. Зокрема, подається відповідна інформація в ЮНЕСКО. Тобто, я більш ніж впевнений, що цей процес триватиме, списки розширятимуться.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Игорь Еременко, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что дозвониться к нам можно по телефону 8 800 10 06 926. Еще раз повторю, 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. И перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником, давайте примем звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Говорите в трубку, пожалуйста.
Да, доброе утро. Со мной, да?
Да.
Алло.
Да-да, говорите.
Да, я хотел бы выразить такое мнение, что мировое сообщество скоро уже должно будет вынуждено принять зубодробительные санкции против незаконного территориального образования, как Украина.
Уберите это из эфира, пожалуйста. Это прямой призыв к нарушению территориальной целостности. Ну что ж, я еще раз повторю, что, конечно же, мы даем возможность высказать свое мнение каждому нашему радиослушателю для того, чтобы мнение было услышано, чтобы могли делиться наши слушатели, в том числе и в Крыму, мнением друг с другом, но, конечно же, терпеть нарушения законов и человеческой морали в нашем эфире мы не будем. Мы продолжаем эфир, и с нами на связи Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, археолог. Эвелина, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о расширении санкционных списков. Я так понимаю, вы внимательно следите за тем, что происходит в Крыму, и, конечно же, из вашего внимания не могло ускользнуть такое событие. Ознакомились ли вы с перечнем новых фигурантов, да, санкционных списков Украины? По вашему мнению, насколько он исчерпывающим является, учитывая то, что происходит на территории Крыма?
Да, конечно, я ознакомилась со всеми документами. Есть у нас очень хороший прогресс, который мы ожидали уже несколько лет в связи с введением санкций против организаций. Почему это важно? Потому что санкция, вводимая против физического лица, это, собственно говоря, удар исключительно по нему и его семье. И Российская Федерация этим активно пользовалась, подставляя под проведение работ людей, которые фактически ничего не решают. В основном это были крымчане. А организация – это совершенно другое дело. Организации, тем более организации, которые сейчас фигурируют в санкционном списке, они в основном и производили распределение денег на археологические исследования в Крыму. И не только археологические исследования, всевозможные исследования, информирование, грантовые конкурсы, ну, то бишь все, что связано с финансированием и проведением этих работ. Прежде всего следует отметить три, я бы отметила три основные организации. Российское географическое общество, Государственный Эрмитаж и Институт археологии, которые фактически и являлись распределителями и исполнителями всех работ в Крыму.
Как вы думаете, введение санкций как-то повлияет на деятельность вот этих учреждений на территории аннексированного Крыма?
Нет, на Крым это вряд ли повлияет, поскольку на Крым влияют санкции международные. Крым финансируется исключительно Россией, поэтому они там как работали, так и будут работать дальше. То есть они и дальше будут нарушать все международные конвенции, все международные документы, в том числе и наши. Но что тут важно? Международное сообщество нам постоянно закидывало такое не обвинение, но вроде бы как порицание, что вот мы лишь вводим санкции, мы пробуем как-то влиять на Россию, а вы, государство, которое более всего пострадало в данный момент, практически ничего не делаете или делаете то, что называется булавочные уколы. Вот в данный момент введением санкций против организации мы свою миссию, то есть то, что мы должны были сделать, мы сделали. А в дальнейшем эти санкции должны быть уже распространены и на другие страны, поэтому дальше уже дело за Министерством иностранных дел.
Извините, что перебиваю. Насколько чувствительными могут оказаться западные санкции для таких учреждений, как, например, Государственный Эрмитаж?
О, это уже будет очень серьезно. Это будет очень серьезно, поскольку даже с учетом того, что они финансируются тоже в основном у Российской Федерации, они имеют очень много международных программ. И научные организации, музейные организации, они не могут развиваться в таком закрытом социуме, в закрытом обществе. Ну, мы помним Советский Союз и что он сделал с музеями, и мы до сих пор не можем из этой ситуации выйти, они ужасны. Конечно, вот такие ограничения, они губительны для научного музейного сообщества. Организация это прекрасно понимает. Другое дело Российское географическое общество, которое больше работает по морям, по Антарктике, по Арктике, по границе с Японией. Вот там очень интересная ситуация. Они получают деньги из государственного бюджета Российской Федерации. И работают они, например, на Шпицбергене там, и так далее. То есть там довольно интересная картина будет.
По вашему мнению, исчерпывающим ли является вот этот санкционный список, да, перечень тех учреждений, которые попали под украинские санкции за ведение раскопок в Крыму? Нет ли, по вашим наблюдениям, каких-то других юридических лиц, да, которые принимают участие в этих раскопках, в этих работах, и которые еще не внесены в список?
Ну, смотрите, там в списке те, кто получали открытые листы на прошлый год. Ну, грубо говоря, там 18-19 год. Те, кто получили открытые листы, от имени которых подавались документы на Министерство культуры Российской Федерации, и которые проводили эти исследования. Ну, туда еще попали, кроме того, организации-партнеры, организации-снабженцы и так далее и тому подобное. Конечно, там может быть их намного больше. Если копнуть глубже, я думаю, что этот список вообще можно сделать бесконечным. Вопрос только в том, чтобы прежде всего там были организации, которые распределяют деньги.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, археолог, которая долгое время работала в том числе и на Крымском полуострове. Говорили мы о санкциях, о расширении списка санкций. Туда попал ряд российских и крымских учреждений, которые ведут раскопки на территории Крымского полуострова. Раскопки незаконные с точки зрения украинского государства, с точки зрения международного право. Мы продолжим следить в том числе за развитием санкционной политики как Украины, так и стран Евросоюза и Соединенных Штатов в наших дальнейших эфирах. Оставайтесь с нами. Это радио Крым Реалии. Буквально через несколько секунд ко мне присоединится Андрей Гивко, и мы продолжим.
Команда радио Крым Реалии. Серьезная. Веселое. Оперативное. Дружное. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. 8 800 10 06 926. Можно дозвониться к нам по этому номеру из Крыма и из соседней России. Андрей Гевко ко мне присоединяется. Как меня слышно?
Отлично. Доброе утро еще раз всем.
О чем поговорим далее?
Поговорим мы о теме, которая буквально на прошлой неделе подорвала информационное пространство. Дело о Наталье Поклонской, бывшем прокуроре аннексированного Крыма и ныне депутате Госдумы России. Не полностью еще закрыт вопрос ее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Вот этот вопрос еще не закрыт, а уже открыт вопрос нового интервью.
Да, да, то есть, возможно, придется еще одно новое интервью разбирать на фейки, но вот пока что анализ фейков сделал телепроект «Крым Реалии» и именно Натальи Поклонской. И вот если подробнее, то бывший российский прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Интервью вызвало, как я уже говорил, бурную реакцию. Была реакция со стороны украинских политиков. Вот, в частности, в Фейсбуке депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала, что это пощечина Украине. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымских татар, написал, что, цитирую, «это на грани политического мазохизма». И вообще Рифат Чубаров спросил, почему Поклонская получила возможность лгать и говорить глупости на всю Украину. Это была цитата Рифата Чубарова. Но при этом прокуратура Автономной Республики Крым сообщила, что включила это интервью в свое расследование о государственной измене Натальи Поклонской.
Итак, Наталья Поклонская в интервью Дмитрию Гордону рассказала свою версию о событиях на Майдане в 2013-2014 годах. Рассказала она также о, цитата, «законном референдуме в Крыму», конец цитаты, о том, как хотела помочь нынешнему российскому главе Крыма Сергею Аксенову и стала так называемым прокурором Крыма. Искренне удивлялась Наталья Поклонская в данном интервью, что не знает, в чем ее обвиняют в Украине, хотя ее адвокаты активно работают в Киеве. Поклонская была гособвинителем в деле по запрету Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат Чубаров рассказал, как все происходило в 2014 году. Вот какую неправду Поклонская рассказала Гордону, об этом речь идет в новом выпуске телепроекта «Крым Реалии». Вы можете с ним ознакомиться полностью на сайте «Крым Реалии», на канале YouTube «Крым Реалии», но мы адаптировали для вас его как аудиоверсию и предлагаем ознакомиться. Вот следует начать наш факт-чекинг, да, это проверка высказываний, со слов героини сюжета Натальи Поклонской. Первый фейк – это распространенное в прокремлевских медиа утверждение, да, нарратив такой, о так называемом госперевороте в Украине.
Я расцениваю Майдан как огромный всеукраинский обман украинцев и как государственный переворот. Очень страшно было смотреть, как это все происходит. Я ведь могу смотреть как через общечеловеческие категории, через юридические, но и так это плохо. Людей вывели провокаторы. Нельзя построить новое на крови. Майдан – это кровь. Майдан – это оружие. Майдан – это горящие покрышки. Майдан – это безобразие.
Возможно, часть наших слушателей вот до сих пор задается вопросом, в чем же неправда в словах Натальи Поклонской, почему в Украине произошел не так называемый госпереворот, а именно революция достоинства, и действительно ли президента Украины, уже беглого Виктора Януковича, свергли, или он все-таки просто сбежал сам. Причины подмены понятий и вот такой манипуляции подтасовки терминов Натальи Поклонской анализирует Максим Скубенко, главный редактор издания VoxCheck.
Это то, что пропагандирует Россия. Мало того, это пропагандирует Путин. То есть он прямо говорит «госпереворот».
В Киеве был совершен государственный переворот.
Когда весь мир говорит, это не переворот, все было законно, и один человек или одна страна говорит, Нет, это все же переворот, и кто-то начинает это ретранслировать. Нужно задуматься, а кто же тогда манипулирует, кто же имеет какое-то желание перекрутить факты. Нужно четко понимать, что Россия – это империя, построенная на крови.
Янукович – незаконно свергнутый президент. Если бы он остался, его судьба, наверное, была бы такой, как и у Каддафи.
Эта вся словесная эквилибристика, она отводит от главного. Янукович убежал.
Вот что касается беглого бывшего президента Виктора Януковича, его история имеет юридическое объяснение. После побега из страны он был признан законодательным органом Украины, президентом, который самоустранился от выполнения своих конституционных обязанностей. В Верховной Раде Украины сформировали новое большинство, и решением парламента Янукович уже был отстранен от занимаемой должности. Ну что, возвращаемся к словам Натальи Поклонской, к ее фейку. Это будет фейк номер два. Ответ на вопрос, как она стала прокурором Крыма.
Мне устраивают встречу с Аксеновым. Я приехала из Киева 5 или 6 марта 2014 года. Когда я пришла к Аксенову, я его впервые увидела. Познакомились. Говорю, я сотрудник Генеральной прокуратуры Украины. Вот так-то и так-то произошло в Киеве. Ну, шефа нет. Написала рапорт на увольнение. Хочу быть полезной и работать в Крыму. Через два дня мне звонит Аксенов и говорит, Наталья, у нас нет прокурора. Пойдешь? Я говорю, конечно, пойду.
Но стоит напомнить, что шеф, о котором говорит Наталья Поклонская, это прокурор Виктор Пшонко, который также сбежал из страны вслед за Виктором Януковичем. Ну и для того, чтобы понять, о чем же здесь соврала Наталья Поклонская, вот главный редактор VoxCheck Максим Скубенко указывает на несоответствие в ее речи. Приехав на встречу с Аксеновым, Поклонская уже не была украинским прокурором, так как ее еще раньше уволили из органов.
Была уволена за нарушение присяги украинского прокурора с лишением классного чина советник юстиции. По фактам выходит, что она соврала, по фактам выходит, что она приехала в Крым, договорилась обо всем и потом начала пропагандистскую деятельность, еще представляясь сотрудником Киевского, прокуратуры Киевской.
Итак, в чем же здесь манипуляция Поклонской? Ее уволили из органов, но уже 11 марта она объявляет о своем назначении прокурором Крыма. Говорит о так называемом российском референдуме, который готовит оккупационная власть в Крыму. В это время Крым живет в поле украинского законодательства, и само собой разумеется, что вот этот референдум, это история совершенно незаконная. Назначение Поклонской Генпрокуратура Украины также признает незаконным, и Наталья Поклонская в итоге войдет в историю как самопровозглашенный прокурор Крыма.
Ну, вот есть еще один фейк, прозвучавший от Натальи Поклонской, что российская оккупация Крыма якобы и не было, и что непризнанный большинством стран мира так называемый референдум был законным. Давайте послушаем саму Наталью Поклонскую.
Проведение крымского референдума на территории полуострова вот в тот момент это была вынужденная мера, потому что они нас поставили в эту позу. Мое мнение, что референдум крымский нужно рассматривать не исходя из внутреннего законодательства Украины, Конституции Украины, а исходя из международных документов. Это не нарушение международного права, потому что Крым никто не аннексировал.
В общем, все неправы, по мнению Натальи Поклонской, только Наталья Поклонская. Так вот, а почему же международное сообщество считает Крым временно оккупированным или незаконно аннексированным? Развенчивает миф Натальи Поклонской, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров.
Все эти решения были незаконными в соответствии и с украинским национальным законодательством, и вообще просто логикой правовой. Назовите мне такую ситуацию, когда на какой-то территории, в каком-то государстве проводился бы референдум части территории по вопросу возможного и реального отделения, которое можно подготовить и провести за 9 дней. При абсолютно выключенных тотально всех средств массовых электронных средств массовой информации этого государства.
Ну, насколько бы Наталья Поклонская не повторяла то, о чем любят заявлять в Кремле, 27 марта 2014 года из-за вооруженной оккупации России территории Украины заседала Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. За резолюцию проголосовало большинство стран 100, против были 11 и 58 воздержались. ООН призывала страны отказаться от действий и попыток изменить границы Украины с помощью силы и других незаконных действий. В шестом пункте записано, что проведенный так называемый референдум 16 марта не имеет законной силы и не может изменить статус автономной Республики Крым и города Севастополя.
Продолжаем мы экскурсию по фейкам Поклонской в интервью Дмитрию Гордону. Еще один фейк о попытке оправдать запрет Меджлиса крымско-татарского народа. Якобы запрет связан с беспорядками и диверсиями. Давайте послушаем.
Что касается запрета Меджлиса, то это было вызвано рядом преступлений, которые совершены были от имени Меджлиса. Может быть, люди, которые входили в состав этого движения, они хорошие, но от имени Меджлиса они совершили диверсию, они совершили вот это вот массовые беспорядки 26 февраля, ну и ряд других преступлений. Поэтому, исходя из собранных материалов, мной были направлены все документы в суд, и судебным решением Меджлис на территории Российской Федерации запрещен.
Вот такое вот мнение от Натальи Поклонской. Интересно, что она говорит, что, возможно, это были хорошие люди, которые совершали диверсии и беспорядки. Интересно, к сожалению, она не дала ответ, считает ли она российских военных, которые устроили в Крыму диверсию и беспорядки, хорошими людьми в 2014 году. Но, тем не менее, опровергает слова Поклонской глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он рассказывает, что для манипуляции мнением касательно Меджлиса Россия неоднократно изучала Крым.
Москва, изучившая Крым задолго до непосредственного вторжения, прекрасно понимала, что центром, институтом, объединяющим, мобилизующим всех крымских татар, является их представительный орган, который они сами избирают, Меджлис. И поэтому у них была задача договориться с ним. Им не удалось это сделать, им не удалось нас купить, им не удалось нас запугать. Они пытались это сделать, тогда они решили нас запретить.
26 февраля возле парламента Крыма состоялся многотысячный митинг за территориальную целостность Украины. Мы об этом неоднократно говорили в наших эфирах, и подробно об этом вы можете найти программы в нашем радиоархиве на сайте Крым Реалии или на канале Крым Реалии в YouTube. Так вот, позже Следком России возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков. Среди обвиняемых были только крымские татары. Максим Скубенко, главный редактор VoxCheck, считает, что Кремль изначально надеялся на лояльность большинства крымских татар. Но как только они вышли на митинг в поддержку целостности Украины, российские власти Крыма запустили против них машину репрессий.
Когда крымские татары вышли и сказали, нам здесь Россия не нужна, вот тогда они начали Меджлис душить. Меджлис судят за что? По русским законам, но статью им шьют до того, как референдум прошел, но за русскими законами.
В 2017 году Международный суд ООН обязал Россию отменить ограничения на деятельность Меджлиса. Рифат Чубаров объясняет, что должна была сделать Россия.
Предписывает Россия незамедлительно отменить запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, уважать право крымско-татарского народа иметь свои национальные институты.
И Наталья Поклонская в данном интервью также утверждает, что не знает, в чем ее обвиняют в Украине. И в этом же интервью она заявила, что якобы не получала и не знакомилась с материалами собственного уголовного дела.
Говорят, меня обвинили, мне написали в террористическом акте. Что за смех? То ли смеяться, то ли плакать. Я не знаю, в чем меня конкретно обвиняют, потому что мне ни одной процессуальной бумаги не направили. Более того, они ведь как? Они даже не допустили моих адвокатов к уголовному делу.
Ну, есть разъяснение от прокуратуры Автономной Республики Крым. Вообще на Поклонскую открыто 3 уголовных дела в прокуратуре Автономной Республики Крым, Генеральной прокуратуре Украины и Военной прокуратуре Украины. Итак, Наталья Владимировна Поклонская подозревается прокуратурой Автономной Республики Крым в совершении преступления, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины, нарушение законов и обычаев войны. Подозрение по 2 эпизодам, которые инкриминируются как военное преступление. Представляя оккупационную власть, Поклонская участвовала в запрете Меджлиса крымско-татарского народа и причастна к незаконному преследованию участников митинга 26 февраля. Об этом рассказали в прокуратуре.
Питання того, чому саме вона є військовим злочинцем, розписані в тих процесуальних документах, які були направлені усіма можливими засобами зв'язку, в тому числі і до Генеральної прокуратури Російської Федерації. Однак Генеральна прокуратура Російської Федерації відмовилась від співпраці.
В Генеральной прокуратуре Украины в отношении Поклонской открыты и другие уголовные производства. Среди них за незаконное задержание Олега Сенцова и участие в преступной организации. Также против Поклонской возбуждено дело о государственной измене. В целом в прокуратуре Крыма удивлены, что Наталья Поклонская не знает якобы о подозрениях, потому что ее адвокаты регулярно знакомятся с материалами дела.
Адвокати, з якими вона підписала договір особисто, які показують відповідні договори про надання правової допомоги, свідчить про те, що вона знає про те, що відбувається в Україні і щодо свого переслідування в Україні. Її адвокати приходять до органу досудового розслідування, до прокуратури, в суд, знайомляться з матеріалами кримінального провадження.
Такая вот история с фейками от Натальи Поклонской. Мы не можем гарантировать, на самом деле, что это вот прям все фейки, которые прозвучали в трехчасовом интервью. Тем не менее, реакция на это интервью есть в радиопрограмме «Крым Реалии». Вы можете найти ее на Facebook, YouTube, страницах «Крым Реалии», а также на сайте «Крым Реалии» и послушать, что говорили герои этой передачи. Также есть непосредственно комментарий самого Дмитрия Гордона для радио «Крым Реалии», почему он вообще решил брать интервью у депутата Госдумы, а ранее российского и подконтрольного Кремлю к Крыму, прокурора Крыма Натальи Поклонской.
Ну что ж, мы продолжаем внимательно следить за всем, что касается Крымского полуострова, за крымскими новостями. Вы можете их читать на сайте Крым Реалии. Оставайтесь с радио Крым Реалии. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Всего доброго.